Письмо третье от Сен-Пре к милорду Эдуарду. Два письма, написанные в разное время, трактовали одни и те же предметы, что вызывало ненужное повторение. Дабы лишнее выбросить, я соединил эти два письма в одно. Не собираясь оправдывать чрезмерные длинноты многих писем, из которых составлен настоящий сборник, должен, однако, указать, что одинокие люди обычно пишут редко, но длинные письма, а люди светские пишут часто и коротко. Стоит только заметить эту разницу, как тотчас станут понятны причины ее. В последнее время у нас были гости, вчера они уехали, вновь мы остались втроем и находим великую приятность в столь малочисленном обществе, тем более, что теперь уже нет у нас в сердцах ничего потаенного, что хотелось бы скрыть друг от друга. Как радостно чувствовать, что я становлюсь другим человеком, достойным вашего доверия. При каждом знаке уважения, коим дарит меня Юлия или муж ее, я с некоторой гордостью говорю себе, наконец-то мне не стыдно будет предстать перед ним. Ведь лишь благодаря вашим заботам мое настоящее, надеюсь, сотрет прошлые мои ошибки. Угасшая любовь опустошает душу. Любовь покоренная вместе с сознанием победы порождает в нас новые возвышенные порывы и более живое влечение ко всему высокому и прекрасному. Кто же захочет лишиться плодов жертвы, стоившей нам так дорого? Нет, милорд, я чувствую, что, по вашему примеру, мое сердце обратит себе на пользу все пламенные чувства, им побежденные. Я чувствую, что надо было быть тем, кем я был, чтобы стать тем, кем я хочу быть. 6 дней мы потратили на пустые разговоры с безразличными нам людьми, а нынче провели первое утро на английский лад, то есть собрались все трое, но молчали, наслаждаясь удовольствием быть вместе и чувством тихой сосредоточенности. Ах, сколь немногим знакомо это блаженное состояние! Во Франции я не видел никого, кто имел бы об этом хоть слабое представление. Между друзьями беседа никогда не затихает, говорят они. Конечно, при поверхностной приязни язык вертится легко, и болтовня идет сама собой. Но дружба, милорд, дружба, чувство животворное и небесное, какие речи достойны тебя, какими словами передать тебя, разве то, что говоришь своему другу, может выразить, какие чувства ты испытываешь близ него? Сколь много могут сказать пожатие руки, оживленный взор, объятие, вздох, что следует за ним, и каким холодным в сравнении с этим покажется произнесенное слово. О вечера в Безансоне! Мгновение безмолвия, посвященные дружбе и понятые ею! О Бомстон! Высокая душа, благородный друг! Нет, я не опошлил того, что ты для меня сделал, и уста мои никогда об этом ничего тебе не сказали. Несомненно, в созерцательном состоянии много прелести для чувствительных душ. Я всегда находил, что докучные болтуны мешают им наслаждаться, и что друзьям необходимо побыть одним, без посторонних, иметь возможность говорить меж собою непринужденно. Они жаждут, так сказать, сосредоточиться друг в друге. И как бывает невыносимо, ежели что-либо их от этого отвлекает и делает беседу принужденной. Иной раз с уст сорвется сердечное слово, и как приятно бывает произнести его без стеснения. Кажется, нельзя и думать свободно, раз не смеешь свободно говорить. Кажется, от одного лишь присутствия постороннего сникнет чувство и сожмется душа, меж тем, как без чужих все так хорошо понимали друг друга. 2 часа провели мы в мирной радости, в 1000 крат более сладостной, нежели холодный покой богов Эпикура. После завтрака в комнату пришли дети, но вместо того, чтобы удалиться с ними в детскую, Юлия, как бы желая вознаградить нас за потерянное время, против обыкновения оставила детей при себе, и мы не расставались до обеда. Генриетта, уже начинающая владеть иголкой, сидела за работой впереди Фаншоны, а та плела кружева, держа подушку на спинке низенького креслица Генриетты. Мальчики, устроившись за столом, перелистывали альбом с картинками, и старший старательно объяснял их младшему. Генриетта прислушивалась, и когда мальчик ошибался, она, зная все картинки наизусть, поправляла его. Нередко, притворяясь, будто она не разобрала, какую гравюру они рассматривают, она под этим предлогом вставала и подходила к ним. Эти прогулки от креслица к столу и обратно, видимо, ей нравились, и всегда в это время девочку подразнивал ее женишок. Иной раз, вдобавок к шалостям, он неловко протягивал для поцелуя свои детские губки, и Генриетта, уже более понятливая, охотно избавляла его от лишних церемоний. Пока шли эти маленькие уроки, младший братишка потихоньку перебирал бирюльки, спрятанные им под книгу. Госпожа де Вольмар вышивала у окна, близ своих детей. Ее муж и я еще сидели за чайным столом, читали газету, на которую она довольно мало обращала внимания, но когда прочли статью о болезни французского короля и необычайной привязанности к нему народа, сравнимой лишь с привязанностью римлян к германику, она сказала несколько слов о прекрасных чертах этой любезной и благожелательной нации, которую все ненавидят, меж тем, как сама она ни к одной нации ненависти не питает, и добавила еще, что она, Юлия, завидует августейшим особам лишь за то, что их так любят. Это такая большая радость. Германик, 14-й год до нашей эры, 19-й год нашей эры, известный римский полководец, победитель Армения Херуска, пользовавшийся большой любовью народа. «Не завидуйте», — промолвил ее муж таким тоном, каким мне пристало бы это сказать. «С его дозволения, конечно. Не завидуйте монархам, ведь мы уже давно ваши подданные». При этих словах вышивание выпало у нее из рук, она повернула голову и бросила на своего достойного супруга такой умильный, такой нежный взор, что даже я затрепетал. Она ничего не сказала. Какие слова могли бы сравниться с этим взором? Глаза наши встретились, муж ее сжал мне руку, и я почувствовал, что одинаковое волнение охватило всех нас, и что благодатное влияние этой щедрой души распространяется на всех окружающих и торжествует даже над бесчувственностью. В миг такого душевного состояния воцарилось безмолвие, о коем я уже говорил вам. Сами видите, что в нем не было ни холодности, ни скуки. Тишину нарушало лишь щебетание детей. Да и то, едва перестали мы разговаривать, они из подражания взрослым притихли, словно боялись нарушить нашу сосредоточенность. Пример подала маленькая командирша Генриетта. Она понизила голос, знаками останавливала братцев, перебегала к столу на цыпочках. Игры их стали еще забавнее, так как легкая стесненность придавала им особую прелесть. Это зрелище казалось для того возникшее перед нами, чтобы продлить наше умиление, произвело на нас естественное свое воздействие. «Язык молчит, но говорят сердца». В стихе эти Руссо приписывает поэту Джамбатисте Марино, но в сочинениях Марино их нет. Сколько всего было сказано, хотя мы не размыкали уст. Сколько пламенных чувств мы излили друг другу без холодного посредничества слов. Неприметно Юлии завладело чувство, преобладавшее над остальными. Глаза ее уже не отрывались от троих детей. Дивный экстаз, переполнявший сердце, оживлял ее прелестное лицо самым трогательным выражением материнской нежности. Плененные созерцанием всей дивной картины, мы оба с Вольмаром предались своим мечтам, как вдруг дети, вызвавшие эти грезы, прервали их. Старший мальчик, забавлявшийся гравюрами, заметил, что бирюльки отвлекают внимание братишки, и, улучив минуту, когда малыш собрал их в горсть, ударил его по руке так, что бирюльки разлетелись по полу. Марселин заплакал, однако госпожа де Вольмар не бросилась его успокаивать, а, не повышая голоса, сказала Фаншоне, чтобы та унесла бирюльки. Мальчик тотчас умолк, но бирюльки все же были унесены, и, вопреки моим ожиданиям, слез больше не было. Этот пустяшный случай напомнил мне и многие другие подобные ему происшествия. Прежде я не обращал на них внимания, а теперь, поразмыслив, могу сказать, что никогда еще не видел таких детей, как у Юлии. Детей, которым так мало читали бы наставлений и которые так мало бы всем докучали. Они почти не отходят от матери, но их присутствие едва замечаешь. Все трое веселы, резвы, шаловливы, какими следует быть в их возрасте, но совсем не назойливы, не крикливы, и сразу видно, что они деликатны, хотя еще и не знают, что такое деликатность. Размышляя над этим, я сделал такой удивительный вывод, что все у них получается как бы само собой, ибо Юлия при всей своей страстной нежности к детям не суетится вокруг них. В самом деле, никогда не бывает, чтобы она заставляла их говорить или молчать, что-нибудь предписывала или запрещала им. Она никогда не спорит с ними, не мешает их забавам. Кажется, что она лишь смотрит на них с любовью, и если проведет с ними день, то в этом и состоят ее материнские обязанности. Хотя приятнее было смотреть на это мирное спокойствие, нежели на хлопотливую заботливость других матерей, меня поразила эта кажущаяся беспечность, не отвечающая моим воззрениям. Мне хотелось бы, чтобы, несмотря на все основания быть довольной, она все же не успокаивалась бы, ведь беспокойство за детей, пусть даже чрезмерное, как-то пристало материнской любви. Все хорошее, что я видел в детях Юлии, мне хотелось приписать ее заботам. Хотелось, чтобы эти малютки менее были обязаны природе, нежели матери. Мне почти хотелось, чтобы у них были какие-нибудь недостатки, и она бы старалась исправить их. Довольно долго думал я над этим, и, наконец, прервав молчание, поделился с Юлей своими мыслями. «Я вижу, — сказал я ей, — что небо вознаграждает добродетель матерей добрыми наклонностями их детей. Но ведь эти добрые наклонности нужно развивать. Воспитание должно начинаться со дня рождения ребенка. Какая пора более пригодна для воспитания характеров, чем та, когда совсем не приходится их переламывать? Ежели с самого раннего детства предоставить их самим себе, то в каком же возрасте ждать от них покорности? Пусть даже вам учить их нечему, все же надобно научить их слушаться». «А разве вы заметили, что они меня не слушаются?» — спросила Юлия. «Это заметить трудно», — возразил я, — «ведь вы им ничего не приказываете». Она с улыбкой поглядела на мужа и, взяв меня за руку, повела в кабинет, где дети не могли нас слышать. И там она на досуге объяснила мне свои правила, показав мне, что за мнимой ее небрежностью скрывается самое бдительное внимание любящей матери. Долго я держалась тех же мыслей, что и вы, о раннем воспитании. И когда вынашивала первого ребенка, со страхом думала о предстоящих мне вскоре обязанностях и часто с тревогой говорила о них с мужем. Кто же мог быть для меня в этом лучшим руководителем, нежели он, человек просвещенный и наблюдательный, у коего отцовское чувство сочеталось с хладнокровием философа? Он оправдал и превзошел мои ожидания. Он рассеял мои предрассудки и научил меня, как достигать в этом деле наибольших успехов с наименьшим трудом. Он убедил меня, что первоначальная и самая важная, но всеми забытая основа воспитания состоит в том, чтобы сделать ребенка восприимчивым к тому, что ему внушают. Сам Лок, мудрый Лок, позабыл сию основу. Он больше говорит о том, что следует требовать от детей, нежели о том, как этого добиться от них. Лок Джон, 1632-1704 годы, знаменитый английский философ и педагог. Согласно Локку, при воспитании ребенка надо действовать убеждением, обращаясь к его разуму. Руссо в полном соответствии со всей своей философией чувств расходится в этом важнейшем вопросе не только с Локком, но и со всеми предшествующими авторитетами педагогической мысли во Франции. Монтень, Лабрюйер, Фенелон, Аббат Сен-Пьер советуют апеллировать к разуму воспитанника, так как ребенок доступен убеждению уже после грудного возраста. Монтень. Родители, кои мнят себя весьма осведомленными, совершают одну и ту же ошибку. Они считают детей своих существами разумными уже со дня рождения и говорят с ними, как со взрослыми людьми, еще до того, как они научатся говорить. Они считают разум средством воспитания, меж тем, как надобно еще применить столько иных средств, чтобы воспитать в ребенке разум и из всех сторон развития, свойственного ребенку, позже всего и труднее всего достигается именно развитие разума. Если с детьми говорят с самого раннего возраста языком, совсем для них непонятным, их тем самым приучают болтать с важным видом и не уважать взрослых, критиковать все, что им говорят, мнить себя столь же мудрыми, как их учителя, быть своевольными спорщиками, а тогда всего, чего хотели достигнуть, взывая к их разуму, на деле достигают лишь застращиванием или воздействуя на их тщеславие. С детьми, коих желают воспитывать таким образом, нет сладу. И родители, наскучив, возмутясь, измучившись вечными дерзкими выходками, коим они сами же и приучили своих чад, будучи более не в силах выносить столь неприятные хлопоты, вынуждены бывают удалить детей от себя и припоручить учителям. Как будто можно надеяться, что у наставника, чужого человека, окажется больше терпения и ласки, чем у отца. «Природа хочет, — продолжала Юлия, — чтобы дети были детьми, прежде чем стать взрослыми. Ежели мы вздумаем исказить такой порядок вещей, мы получим лишь слишком ранние плоды, в коих не будет ни зрелости, ни сочности, и кои скоро испортятся. У нас будут чересчур юные ученые и престарелые младенцы». Дети все думают, чувствуют и видят по-своему. Нет ничего более бессмысленного, как стремиться заставить их все воспринимать по-нашему и требовать от десятилетнего ребенка глубокой рассудительности. Это все равно, что желать его видеть ростом в 5 футов. Разум начинает развиваться лишь через несколько лет после рождения ребенка, когда и тело его достигает известной силы. Следовательно, таково уж намерение природы. Сначала должно окрепнуть тело, а потом развивается разум. Дети всегда в движении, покой и размышления противны детскому возрасту. Сидячая жизнь и прилежание мешает детям расти и совсем им не на пользу. Ни их ум, ни тело не могут вынести принуждение. Если держать их постоянно в заперти, в комнате, за книгами, они теряют всю свою бодрость, становятся хрупкими, слабенькими, болезненными и скорее отупевшими, нежели рассудительными, и всю жизнь душа их будет чувствовать, что заключена она в чахлом теле. Даже если б все эти вредные попытки преждевременного развития разума вдруг доказались для него полезными, то и тогда в них был бы один большой изъян, а именно – желание применять одни и те же приемы ко всем без различия, не отыскивая тех способов, какие больше всего подходят к духовному складу того или иного ребенка. Ведь кроме духовного строя, общего для всего рода человеческого, каждый от рождения наделен своим особым темпераментом, определяющим его склонности и его характер. И задача состоит не в том, чтобы изменить или подавить эти его свойства, но развивать их и совершенствовать. По мнению господина де Вольмара, в все характеры сами по себе хорошие и здоровые. У природы, говорит он, ошибок не бывает. Это воззрение, столь верное, кажется мне удивительным для господина де Вольмара. Вскоре станет ясно, почему. Все пороки, кои приписывают природным наклонностям, на деле развиваются вследствие дурного воспитания. Нет такого негодяя, чьи наклонности, будь они лучше направлены, не превратились бы в большие достоинства. Нет такого вертопраха, в коем не воспитали бы полезных дарований, ежели бы подошли к сему с нужной стороны, подобно тому, как иные бесформенные и уродливые фигуры ваятель делает прекрасными и пропорциональными, поставив их в определенном ракурсе. В системе мироздания все способствует всеобщему благу. В идеальном, наилучшем порядке вещей каждому человеку отведено свое место. Надобно лишь найти его сие место и не портить общего порядка. К чему приводит воспитание, которое дают с колыбели, всегда по одной и той же схеме, не считаясь с поразительным разнообразием характеров? Большинству людей дают воспитание для них вредное или неподходящее и лишают их такого воспитания, которое им подошло бы, всячески стесняют их природные наклонности, сглаживают высокие качества, заменяя их малыми и мнимыми, не имеющими подлинной ценности, стараются одними и теми же приемами развивать самые разнообразные способности, уничтожая при этом одну другой или внося в них невообразимую путаницу, и, потратив столько усилий на то, чтобы испортить истинные природные дарования детей, воспитатели вскоре видят, как меркнет тот кратковременный суетный блеск, который предпочли природным дарованиям, а подавленные способности уже не возродятся. Потерянным окажется и то, что наставники разрушили, и то, что они привили своим питомцам. И, в конце концов, в награду за тяжкий, но неразумный труд, все эти юные гении обратятся в ничтожество, не обладающие ни силой ума, ни достоинствами души и единственно примечательные своей слабостью и никчемностью. «Правила весьма понятные», — сказал я Юлии, «но как-то трудно согласовать их с вашими же собственными воззрениями, ведь вы говорили, что развитие природных талантов и способностей каждого человека мало способствует как счастью отдельной личности, так и подлинному благу всего общества. Не лучше ли, много лучше, мысленно создать совершенный образец разумного и честного человека и стараться путем воспитания приблизить ребенка к такому образцу, возбуждая в юном питомце одни качества, сдерживая другие, подавляя страсти, развивая разум, исправляя природу? «Исправлять природу?» — воскликнул Вольмар, прервав меня. «Прекрасные речи! Но прежде чем вымолвить такое слово, следовало бы ответить на то, что сейчас сказала вам Юлия». И тут я, думается, мне ответил самым решительным образом, отвергнув то положение, которое выставила Юлия. «Вы постоянно предполагаете, что разнообразие умов и дарований, отличающие людей, создано самой природой, и это совершенно очевидно. Ведь если умы различны по складу своему, значит, они неравны по силе. Создав их неравными, природа наделила одних предпочтительно перед другими несколько большей тонкостью ощущений, лучшей памятью и силой внимания. Что касается ощущений и памяти, то разная степень их тонкости и совершенства вовсе не является мерилом человеческого ума. А что касается силы внимания, то она всецело зависит от силы страстей, воодушевляющих нас. К тому же доказано, что все люди по природе своей способны испытывать достаточно сильные страсти, кои могут поднять у них силу внимания до той степени, с которой связано превосходство ума. А если разница в степени ума идет не от природы, а от воспитания, то есть от различных мыслей, различных чувств, которые с детства вызывают в нас предметы, поражающие нас, обстоятельства, в коих мы находимся, и впечатления, воспринимаемые нами, то для воспитания детей незачем ждать, когда мы узнаем, каков их духовный склад, а наоборот, следовало бы поскорее развить в них желательно нам духовный склад через подобающее ему воспитание. На это господин де Вольмар ответил мне, что он не придерживается правила отрицать очевидные явления, потому лишь что не понимает их. Взгляните на этих двух собак во дворе. Они одного помета. Их никогда не разлучали, кормили одинаково и одинаково с ними обращались. Однако же одна из них веселая, живая, ласковая и очень умная. Другая неуклюжая, неповоротливая, злобная, и никогда ее не удавалось ничему научить. Только разницей в темпераменте и объясняется разница в их характерах, так же, как только разницей во внутренней организации людей и объясняется разница в их уме, когда внешняя среда была одинаковая. «Одинаково?» — спросил я, перебивая его. «Помилуйте, всегда есть разница. Сколько мелочей оказывало воздействие на одного, не затрагивая другого? Сколько мелких обстоятельств по-разному врывались в его жизнь, а вы этого и не замечали?» «Ну вот», — заметил он, — «вы рассуждаете, как былые астрологи. Когда их противники говорили, что у двух людей, родившихся под одинаковым сочетанием светил, судьба оказалась совершенно различной, они решительно отвергали это тождество. Они утверждали, что ввиду непрестанного вращения небесных сфер могла быть огромная разница во взаимоположении звезд, при котором родился один, и тем положением, при котором родился другой. И если бы точно было установлено, в какое мгновение родился тот и другой, возражения противников обратились бы в доказательство правоты астрологов. Оставим, пожалуйста, все эти тонкости и будем держаться бесспорных наблюдений. Опыт показывает, что бывают характеры, которые сказываются почти что со дня рождения. Бывают дети, которых можно изучать уже у груди кормилицы. Но это совсем особая порода людей. Они воспитываются с самого начала своей жизни. Что касается остальных, развивающихся менее быстро, то, пытаясь развить их ум, не изучив его склады, мы рискуем испортить то хорошее, что дала человеку природа, и вложить вместо него дурное. Разве Платон, учитель ваш, не утверждал, что все знания, приобретенные человечеством, вся философия, могут извлечь из души человеческой лишь то, что в нее вложила природа, подобно тому, как химия никогда еще и ни из какой смеси не извлекала больше золота, чем его там содержалось? Это верно в отношении наших чувств и наших мыслей, но неверно в отношении наклонностей, ибо их можно приобрести. Чтобы изменить склад ума, должно было бы изменить всю внутреннюю нашу организацию, а чтобы изменить характер, нужно изменить темперамент, ибо от него-то и зависит характер. Слыхали вы когда-нибудь, чтобы человек горячий стал флегматиком, а у холодного педанта появилось воображение? По-моему, этого так же нелегко добиться, как обратить блондина в брюнета, а глупца в человека умного. Напрасно полагают возможным переделывать людей различного склада по одному для всех образцу. Их можно принудить, но не изменить. Можно помешать людям показывать себя такими, каковы они в действительности, но нельзя их переделать. Если в обыденной жизни они лицемерят, то во всех важных случаях вы увидите их истинный нрав, который они покажут без всякого стеснения, ибо тут они сбрасывают свою личину. Еще раз повторяю, дело не в том, чтобы изменить характер ребенка или подавлять природные его качества. Наоборот, их следует развивать как можно более, воспитывать их и не давать им перерождаться. Ведь именно таким путем человек достигает всего, что можно было бы от него ожидать. И дело природы завершается воспитанием. Однако прежде чем воспитывать характер, нужно его изучить, спокойно ждать, когда он проявится, предоставлять ему случаи проявить себя. Лучше воздерживаться от всяких действий, чем действовать не кстати. Один талант следует окрылить, а на другой накинуть путы. Одного нужно подталкивать, а другого сдерживать. Одного необходимо приласкать, а другого приструнить. Приходится то просвещать, то притуплять остроту умов. Ведь иной создан для того, чтобы вести познания человеческие до последнего их пределы, а для другого даже умение читать, и то окажется пагубным. Подождем, когда у ребенка блеснет первая искорка разума. Это она дает определиться характеру, по-настоящему выказывает его. С ее помощью воспитывают характер, и пока не разовьется разум, подлинного воспитания и не может быть. Что касается доводов Юлии, против коих вы возражаете, я не понимаю, какие вы усматриваете в них противоречия. По-моему, у нее все в полном согласии. Каждый человек рождается с тем или иным дарованием и способностями, свойственными ему. Тот, кому суждено провести жизнь в сельской простоте, не нуждается для счастья своего в развитии природных способностей. Его скрытые дарования подобны золотоносным рудам в вале, кои ради блага общественного не дозволяется разрабатывать. Но в гражданском обществе, где не так нужны крепкие руки, как умные головы, и где каждый должен знать цену и себе, и другим, очень важно научиться извлекать из человека все, чем одарила его природа, и направлять его по тому пути, по какому он может больше всего продвинуться, а главное, нужно питать его наклонности всем, что может сделать их полезными. В первом случае считаются лишь со всем родом, каждый делает то же, что и все остальные. Пример является единственным правилом, привычка – единственным талантом, и каждый развивает лишь те черты своей души, которые стали общими для всех. Во втором случае приноравливаются к отдельной личности, к человеку, взятому вообще. Добавляют то, в чем данный человек может превзойти других. Его наклонности развивают до предела поставленного ему природой, и он станет самым великим человеком, если у него есть для того способности.